Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе за то, что ты трудишься над каждым из нас лично. Мы верим на основании слова, что ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо тебе за твой дух, за те способности и возможности, которые духом твоим уже пребывают в духе нашем. Мы благословлены. И мы просим тебя, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий сверхъестественно мог и понять, и принять, что дух говорит. Помоги каждому слушающему сверхъестественно услышать, понять и принять, чтобы они могли быть эффективными и сверхъестественно исполнять волю Божию во всей полноте и без всякого недостатка. Иисус, мы верим, что мы будем научены Господом. Мы верим, что Духом Твоим Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. И мы принимаем Твое помазание, Духа премудрости и откровения на ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий сверхъестественно мог и понять, и принять, и услышать то, что Дух говорит. Спасибо тебе за твое помазание. Спасибо тебе за то, что твой дух прямо сейчас уже свидетельствует духу каждого слушающего и уже могущественно действует и влияет на душу каждого слушающего. Спасибо тебе за это благословенное время, за этот материал. Мы ожидаем, что это учение могущественно будет действовать и влиять на душу каждого слушающего его во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы с благодарением принимаем откровение. Мы с благодарением принимаем действие этого учения. Спасибо тебе. Спасибо тебе за то, что каждый слушающий это учение не останется прежним, но с его души будет снято всякое бремя, всякое ярмо тьмы во имя Иисуса. И я прошу, Иисус, помоги меня нести это учение, чтобы все, что ты хочешь и сказать, и сделать, было сказано и сделано в силе твоего Святого Духа. Спасибо тебе за помазание. Спасибо тебе за каждого человека, которого ты будешь приводить и подключать к слышанию этого учения. Мы принимаем с благодарением все, что ты будешь делать через это учение с каждым слушающим его во имя Иисуса. Аминь. Так, сегодня мы начинаем с вами рассматривать учение Иисуса в притче о сеятеле. Притче о сеятеле. Я могу вам сразу сказать, это одно из самых удивительных учений, представлено в Писании. Забегая немножко вперед, Иисус сказал об этом учении так. Если вы не понимаете этой притчи, вы не можете понять никакой притчи. Это одно из самых радикальных заявлений, которых не присутствует ни в одном учении. У Иисуса было много учений в притчах. Но Иисус сказал, что именно эта притча является духовными очками правильного понимания всех представленных им учений. Поэтому сегодня мы положим с вами основание для этого учения. Сегодня я вам кое-что обозначу, чтобы сформировать правильный взгляд на как на это учение, так и многие разные стороны. То есть, о чем мы будем говорить в этом учении, которое будете рассматривать на протяжении определенного времени. Во-первых, то, что вы будете слышать, поможет вам увидеть, чем отличается Божье учение от Божьего Евангелия. Тоже очень важный момент. Есть Божье Евангелие, и есть Богом определенная его цель. Есть Божье учение, и есть Богом определенная для него цель. Путать их нельзя, потому что у каждого из них и свои цели, и свои результаты. Также из того, что вы будете слышать, вы будете видеть, чем отличается Божье учение от учений, сформированных в свете требований деноминации. То есть есть много учений, которые берут свое начало не сколько из учения Иисуса, сколько из вопросов деноминации. Следующее, что вы будете видеть, в свете чего рассматривать любое учение, чтобы видеть, от кого именно оно исходит и к чему приводит. Также вы увидите, как и что используют и как действует Бог. Как и что использует и как действует дьявол. Вы тоже увидите через то, что мы будем с вами говорить. Также вы узнаете, на что влияют слова и действия человека. В контексте взаимодействия с Богом или действий дьявола. И, конечно, что в процессе того, что вы будете слышать, будет многое чего и другое, что также будет помогать вам иметь определенный взгляд на практические применения как обетований, так и в целом на практическое применение заветных отношений. И начнем с событий, которые произошли с Господом Иисусом в родном городе Назарете во время проповеди Божьего Евангелия. Я буду отмечать слово Божьего Евангелия, потому что я верю, что тоже нужно иметь правильный взгляд. Нету Евангелия от человека, нету Евангелия даже Иисуса Христа, хотя есть терминология такая, Евангелие Иисуса Христа. На самом деле Иисус проповедовал Евангелие Божье, ибо так возлюбил Бог мир. Поэтому то Евангелие, которое называют Евангелие Иисуса Христа, оно есть Евангелие Отца, Евангелие Божье. Иисус не нес свое Евангелие или Евангелие от себя. Он нес Евангелие от Отца, ибо так возлюбил Бог мир. Поэтому я буду всегда вставлять эту терминологию, я поверю, что, и верю, что она поможет вам сформировать правильный взгляд, что то Евангелие, которое проповедовал Иисус, он не взял от себя и не действовал от себя. Это Евангелие Бога Отца. И дальше вы будете понимать, почему так важно, вроде бы на такие незначимые, но на очень важные детали делать ударение. Читаем из Евангелия от Марка 6 глава. Напоминаю, что мы сегодня ложим основание. Фактически оно больше связано с вашей душой, потому что вашей душе нужно сформировать определенный взгляд на то, о чем мы будем говорить, чтобы сама притча о сеятеле для вас не выглядела просто как учение. Нет, оно не простое. Как я уже отметил, что оно отмечено Иисусом. Причем отмечено так жестко, что не обратить на это внимание можно только в одном случае, если вам кто-то поможет это не заметить. Если вы не понимаете этого учения, как вы можете понять остальные? Итак, начинаем наше погружение и формировать основание для учения, которое мы будем рассматривать. Марка 6 глава, с 1 стиха. «Оттуда вышел он, Иисус, в свое и пришел в свое отечество». За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него это, или кто ему этого научил. Что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона, не здесь ли между нами его сестры? И, слушайте, соблазнялись или обижались о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и сродников в доме своем. И не мог, слушайте внимательно, я сейчас говорю про Сына Божьего, про Бога, явленного во плоти. И не мог совершить там, в своем отечестве, никакого чуда, только на немногих больных возложил руки, исцелил их. И слушайте, и дивился неверию их. Давайте здесь остановимся. Мы знаем с вами из послания к Евреям 11:6, что без веры угодить Богу невозможно. То есть здесь сразу раскрывается причина, почему не мог не совершить никакого чуда, потому что там было неверие Богу. Не то, что неверие Ему, а неверие тому, что Он говорил от Бога. Напоминаю вам, Иисус проповедовал Евангелие Бога. Он нес Слово от Бога и дивился неверию их чему? Слову, которое он говорил от Бога. Я вас потихонечку буду готовить. А без веры угодить Богу невозможно. О чем и говорится. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложил руки и исцелил. И дивился неверию их, или неверию в Божье Евангелие, в слово веры. Вообще, слушайте сейчас внимательно. Евангелием можно назвать все, что представлено Богом в форме обетования человеку. Брат Олег, а почему это можно назвать Евангелием? Потому что после того, как человек согрешил, каждое Божье обещание, которое несет в себе благое, оно незаслуженное. То есть с того момента, как Адам согрешил, а в нем согрешили все, каждое Божье обетование, которое несет в себе что-то благое, говорится Богом незаслуженно. А если незаслуженно по отношению к человеку, то в этом есть Евангелие или радостная весть для человека, который это не заслужил. Потому что, значит, это исходит непосредственно от самого Бога. Он инициатор этого. И в Библии слово «Евангелие» используется не только в отношении того, что Иисус проповедовал, а в отношении каждого Богом данного обетования. Потому что, послушайте, первое Евангелие было возвещено еще в Эдемском саду. Оно представлено в Бытие 3 глава, где Бог говорит о том, что будет постигать дьявола. Ты будешь поражать его в голову. То есть есть целый спектр того, что возвещалось. Авраам тоже слышал Евангелие. Хорошо, но это немножко уже тема другая. Теперь читаем дальше, что происходило после того, как Иисус дивился неверию их. Потом написано, или после того, как Он помолился, после того, как Он не мог сделать что-либо по молитве, или его молитвы не достигали цели по причине неверия, ходил по окрестным селениям и учил. Смотрите, вначале Иисус проповедовал Евангелие. На основании проповеданного Евангелия Иисус молился. По причине того, что ничего не происходило, что-то происходило, что-то происходило на таком уровне, как он ожидал, следующее, что он начал делать, учить. То есть есть какой-то определенный порядок, который здесь представлен. То есть прежде чем он начал учить, он проповедовал Божье Евангелие. То есть на основании этого мы смело можем сказать, что прежде должно быть Евангелие. Вы скажете, брат Олег, в чем разница? Послушайте, это важная разница. Это важная разница. То, о чем я буду говорить сегодня, это то, что представлено, или тот порядок, который представлен в том, как Иисус это доносил. Иисус есть стандарт и образец. Истина во всем. Если Иисус использовал определенную последовательность, значит, это не предложение. Это то, как это должно быть, потому что Бог явился во плоти. Если Иисус, прежде чем учить, вначале проповедовал Евангелие, то в этом есть причина. А если он начал учить после того, как Евангелие не достигло своей цели, послушайте, в этом тоже есть причина. И как в первом случае, так и во втором, лучше знать, какова причина того, что после того, как Евангелие не могло достигнуть своей цели, почему вдруг начал учить? И почему Евангелие не смогло достигнуть своей цели? Какова цель учения тогда, если Евангелие не смогло достигнуть своей цели? Если в это не вникать, я понимаю, что вы не потеряете свое спасение. Но и эффективность жизни на земле становится совсем другой. Поэтому он ходил по окрестным селениям и учил. То есть он проповедовал Божье Евангелие, слово веры. И если слово веры не достигало своей цели, он начинал учить. И это полностью согласуется с тем, что лежало в основании всего земного служения Иисуса из Назарета. Он проповедовал Божье Евангелие, как написано в книге Деяний 10:36, это сказал Павел. Он послал сынам Израилевым слово, извиняюсь, да, Павел, слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. То есть Иисус пришел благовествовать или нести Евангелие. Это номер один. Слышите, это номер один. Поэтому Божье Евангелие, отмечу, должно являться краеугольным камнем всего, что говорится о Боге. Послушайте, если вы собираетесь говорить о Боге, то в основании того, что вы собираетесь говорить, должно быть не ваше предположение или не ваше понимание, а Божье Евангелие, которое проповедовал Иисус. Если вы не знаете, о чем проповедовал Иисус, а кстати, то, о чем проповедовал Иисус, он основывал на том, что Бог пообещал еще праотцу Аврааму. Смотрите, Евангелие имеет очень четкую последовательность, свою хронологию. Если вы не знаете, что Бог пообещал Аврааму, то в целом вам сложно представить, что пытается донести Евангелие. Брат Олег, ну мне не нужны такие детали. Я согласен, что вам не нужны такие детали. Но в целом, если вы собираетесь эффективно взаимодействовать через Евангелие с Богом, то вам бы неплохо знать хотя бы немножко о самой хронологии. Откуда берет свое начало Евангелие? Вы скажете, из Эдемского сада. Не совсем так. Да, в Эдемском саду после того, что сделал Адам, Бог стал давать свои обещания. Но утверждение Божьих обещаний началось через праотца Авраама. Именно ему даны были обетования, которые были утверждены на крови. Послушайте, что-то утверждено на крови, это уже больше, чем обетование, это клятва. Потому есть обетование, есть клятва. Клятва – это больше, чем обетование. Больше, чем обетование. Поэтому если Бог использует кровь, то Он это использует, и это клятва. Мы же говорим о том, что Бог свои обетования через кровь перевел в клятву, сделал клятвой. Вот такой механизм. Итак, Божье Евангелие должно быть и являться краеугольным камнем всего, что говорится о Боге, о Его Царстве или от Бога. От Бога. В послании к Коринфянам апостол Павел пишет, или Дух Святой через апостола Павла говорит к верующим в Коринфе. 1 Коринфянам 2:1. «И когда я пришел к вам, братья», он говорит о дне, когда они еще были язычниками, «пришел благовествовать, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, учения. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, притом распятого». То есть я пришел к вам и говорил к вам, как будто я не знаю ничего, кроме Божьего Евангелия. Вот ничего не знаю, только одно Божье Евангелие знаю. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости или не в учении каком-то, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». В послании к римлянам написано, Римлянам 1:16, «Я не стыжусь благовествования Христова или Духа Божьего Господня, потому что оно, благовествование, Евангелие, сила Божия ко спасению всякому верующему». Итак, слушайте внимательно. Вера для принятия от Бога всего, я бы сказал. Спасение, конечно, в первую очередь. Вера для принятия от Бога, от слушания Божьего Евангелия, а не от учений. Брат Олег, а вы-то делаете такие радикальные заявления? Нет, я просто провожу черту, чтобы вы не путали одно с другим. И вы даже себе представить не можете, сколько путаницы вносится по причине того, что нету разграничения. Есть время, когда Иисус проповедовал Божье Евангелие, и на основании того, что Он проповедовал, Он совершал определенные действия. Есть время, когда Иисус учил Божьим учением. И есть то, что Он совершал на основании тех учений, которыми Он учил. И в том и другом случае результат был абсолютно разный. И цель была абсолютно разная. Другое дело, возможно, как бы вы не обозначили или слушатель не обозначил. Но по причине специфики моего призвания Дух Божий обозначил, потому что Он хочет, чтобы люди эффективно относились к тому, что представлено в этой книге. В этой книге есть и учение, и Евангелие. Есть цель Евангелия, есть цель учения. Есть то, через что приходит вера, а есть через то, через что приходит откровение. И, пожалуйста, не путайте эти вещи. Откровение приходит в голову, вера приходит в сердце. Вы понимаете разницу? Если вы ожидаете от чего-то откровения, а оно несет веру, то вы будете испытывать очень странное состояние. Вот почему в определенных случаях люди приходят на служение, а там дается учение. А они ожидают, что их вера будет возгреваться. Вера не возгревается, они говорят, вы знаете, Божьего присутствия не было. А его и не должно было быть в той форме, как вы себе представляете. Оно было, но оно работало с вашим умом, производя определенное откровение. Вы же внимали и думали, что что-то должно произойти в сердце. В других случаях
приходит человек проповедовать Евангелие, а человек ожидает откровения. Ожидает откровения, а ему говорят все знакомое. Говорит, вы знаете, вы ничего нового не сказали. Подождите, Евангелие никогда не пытается сообщить вам что-то новое. Оно возгревает дух. Ну, я ничего интересного не услышал. И Евангелие не достигает своей цели. Потому что Евангелие работает с духом, а учение работает с умом. Евангелие возгревает веру, а учение приносит откровение. Разные цели, разные инструменты, разные результаты. И когда вы знаете, что для чего, то вы становитесь эффективным пользователем представленного и записанного в вашем завете. Вы уже не делаете все как бы, вы уже делаете все целенаправленно, давая возможность Богу исполнять обещанное. Я верю, что то, что вы будете слышать на протяжении всего обучающего процесса, оно будет вас благословлять, если вы человек, который не хочет устраивать со своей жизнью эксперимент. Невозможно, если вам еще 120 лет жить, то, возможно, вам, в принципе, можно вступить в учащий такой процесс. Но если вы понимаете, что дни последние, и, в общем-то, нужно становиться плодовитым сегодня, то я верю, что этот материал будет для вас очень даже благословением. Итак, вера для принятия от Бога от слышания Божьего Евангелия, а нет от учений. В родном городе Назарете в начале Иисус проповедовал слово веры, Божье Евангелие. И после молитвы за них, ведомый Божьим желанием, опять-таки Божьим желанием, ведомый Божьим желанием, он не остановился, даже если после молитвы не было почти никаких результатов. Лишь там кто-то где-то исцелился. Ведомый Божьим желанием, он начал служить через учение или учить. Бог Отец говорил ему, о чем ему учить. И когда он не учил о всем. И когда Иисус учил, он учил целенаправленно. Пусть для вас это будет очень важным, что каждое учение, которое идет от Духа Божьего, оно всегда имеет целенаправленное действие. То есть я бы сказал так, это термин, который мне особенно нравится. Это точечное действие. Точечное действие. Не все во всем, а точечно, конкретную точку. Итак, первое, что мы отметим, прежде чем вообще мы начнем с вами учение Божье, притча о сеятеле, первое, что мы отметим, что Божье учение – это не слово веры. Божье учение – это не слово веры. Слово веры – это Евангелие. Каждое Божье обетование несет в себе веру Божью. Каждое Божье обетование можно назвать Евангелие Божье. Поэтому, если мне нужно возгревать веру, я беру обетование, я беру Евангелие и работаю с Евангелием для возгревания своей веры. Потому что у веры есть вполне конкретная цель – соединиться с силой Духа Святого для принятия того, что говорит Евангелие. Берите вот эту замкнутую связь. Вы берете слово веры, вкладываете в уста и в сердце. Приходит вера, которая соединяется с силой Духа Святого для исполнения того, что говорится в Евангелии. Услышали? Вот это называется замкнутый процесс. У учения совсем другая цель. И вы узнаете сегодня, какая цель учения, хотя буду периодически напоминать, какова цель Евангелия. Поэтому, если вам нужно возгревать свою веру, чтобы освободиться от какого-то бремени или ярма, которое уже не является вашим наследием, то вам нужно взять обетование, которое является Евангелием, начать вкладывать их в свои уши, в свое сердце, слышание. Причем вы слышите одно и то же. Как 5 минут назад, как 10 минут, как 20 минут назад. Но слышание несет в себе определенный дух веры, который возгревает ваш дух. И в этом цель. Не в откровении здесь цель, а в возгревании веры, чтобы ваша вера соединилась с силой Духа Святого во исполнение обещанного. Я буду еще раз, не раз напоминать. Итак, Божье учение не слово веры. В учении можно учить о слове веры. В учении можно учить о Евангелии, о цели от Бога Евангелии. При этом цель возгревания веры не преследуется вообще. В основном, когда я становлюсь за кафедру, я знаю, что я буду делать. То ли учить, то ли возгревать веру. В целом, я верю, что вообще всем, кто становится за кафедру, неплохо бы знать, что они будут делать. Потому что если есть просто термин «проповедовать», то это все равно, что вы приходите к поликлинике и говорите человеку: «Вы идите в поликлинику». Он говорит: «А куда именно? Какая разница? Там везде врачи». Ну что значит «какая разница»? Если у человека болит колено, а он пойдет к терапевту, то это будет конфликт. Если у человека болит глаз, а он пойдет, допустим, к урологу, это будет конфликт. Но послушайте, если есть слово веры, и у него цель снять бремя, уничтожить ярмо, если есть учение, и у него цель откровение, то послушайте, разные цели и разные задачи, и по-разному это все происходит. А теперь представьте, если в зале сидящие не знают, что происходит, что дается, они, скажите, они будут знать, что ожидать? Нет. В результате получается, послушайте, это богослужение или человекослужение? Если это богослужение, то Бог знает, что Он делает с кафедрой. Если человекослужение, то какая разница? Главное — ввести в курс дела. И если обычно в таких случаях спрашивают: ну, о чем там было служение? Говорили про Бога. А, хорошо. Кому хорошо? Ты куда ходил? Ходил в поликлинику. И что ты там видел? Врачей видел. А зачем ходил? А они там что-то, может, нашли, а что-то, может, не нашли. Итак, люди ходят в церковь. Проходят десятки лет, а они там же, и воз там же. Потом возникает вопрос: кто виноват, стоящий за кафедрой или сидящий в зале? Я бы сказал, не виноват никто. Но невежество стало основной причиной, почему ни те, ни другие ничего не производят. Я верю, что стоящий за кафедрой должен быть специалистом. Каждый, кто стоит за кафедрой, должен понимать, что такое слово веры, и глубоко знать, чтобы быть эффективной в подаче, если Бог говорит, говорит слово веры. Как и в учении. Что если идет учение, то он должен знать, что такое учение, чтобы быть эффективным в подаче учения, зная конкретную цель этого учения. И я верю, что Дух Святой никакого не скрывает. Дух Святой не является Духом, который просто все обо всем. Он очень конкретный. Если он побуждает говорить слово веры, то есть соответствующая молитва, соответствующее действие, соответствующее ожидание будет выставляться, потому что вера – это осуществление чего? Ожидаемо. Если это учение, все тоже соответствующее учение. Итак, Божье учение – это не слово веры. У нас нет цели сейчас вам очень детализировать. У меня есть книжка, которая называется «Божье учение. Как применять Божье учение и Божье Евангелие». Сегодня я просто вношу общую информацию в целом, чтобы вы имели представление, что учение в притче о сеятеле имеет вполне конкретную цель. Вы должны знать, что оно имеет вполне конкретную цель. И эта цель не связана с верой. Эта цель связана с чем-то другим. Я пока не говорю, но в целом я вас потихонечку готовлю. Поэтому в учении можно учить о слове веры, о Евангелии, о цели Евангелия, но при этом не преследуется цель вера слушателя. Учение Божье – это слово, которое устраняет стоящие на пути слова веры препятствия. Когда Иисус в родном городе Назарете никого не мог исцелить, проблема была не в людях. Проблема была в тех препятствиях, которые были, возможно, на духовном и, возможно, на душевном уровне. То есть на пути стояли какие-то препятствия, какие-то твердыни душевного и духовного характера. Так вот, когда Иисус начал учить, помазание учителя, как и само учение, всегда направлено на разрушение твердынь, мешающих принимать от Евангелия. Ловите чтобы вы понимали, я призван быть учителем. В целом, то, что выходит из меня, несет в себе определенную силу на разрушение твердынь, мешающих принимать от Евангелия. Я всегда знаю, когда Бог побуждает меня говорить слово веры. Я всегда знаю, когда Он побуждает меня учить. Я четко осознаю ответственность, когда я учу, и к чему я должен подвести, и что помочь принять. И когда я говорю слово веры, к чему я должен подвести и что помочь принять. В целом, я верю, что любой стоящий за кафедрой, он должен всегда понимать, что для какой цели. Потому что, когда Дух Святой чему-то побуждает, он всегда побуждает к достижению определенной им цели. Он не действует бесцельно. И каждое служение всегда несет в себе какую-то цель. Если стоящий за кафедрой не знает, какова цель, то подождите, к чему он будет подводить? Это не в осуждение, это для вас, для четкости вашего ожидания. Потому что, приходя на любое служение, вы должны что-то ожидать. Если вы ничего не ожидаете, в вашей вере нечего реализовывать. Итак, еще раз отмечу, что учение Божие – это слово, которое устраняет стоящее на пути препятствия, настоящее на пути слово веры. Поэтому после Божьих учений человек чувствует себя либо как попавший под сильный свет, либо облеченный в своих бездействиях. Как сказал один проповедник, после того, как он послушал учение, он говорит, у меня такое впечатление, что ты, брат Олег, в моей голове метлой прошелся. То есть такое состояние, как будто ты залез ко мне в голову, просто стал выметать оттуда весь мусор, и это все пыль поднимается. И я понимаю, что все это в моей голове. Да, да, и еще раз да. Вот почему определенная группа людей во время того, как даются учения, испытывают очень сильное давление. Виски, область лба, поясничная боль. То есть это всегда связано с вашей душевной частью или с умственной частью. Это нормально. Я говорю, не переживайте. Это нормально, помазание работает. Итак, Божье учение, подобно снегоуборочной машине, убирает снег с дороги, с тротуаров, открывая беспрепятственный путь для автомобилей и людей. Божье учение, подобно ледоколу, открывающее путь для кораблей. Написано, Иоанна 15 глава 2 стих. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Всякую приносящую плод очищает». Вот вам и учение. Учение имеет эффект очищения. Для беспрепятственного действия чего? Слова веры или Евангелия. Дабы более принесла плода. Вот вам и подсказка. Цель учения не просто дать информацию, а помочь вам освободиться от препятствий действий Евангелия, чтобы сделать вас более плодовитым. Если учение не преследует такой цели, значит оно преследует какую-то другую цель, которая во многом, возможно, отводит от Евангелия. Итак, второе, что мы отметим о цели учения. Второе, что мы отметим, открывается многообразие Божьих учений, записанных в Евангелии, в которых очевидно, что цель всех учений Господа Иисуса, как и их содержание, не отвести взоры слушателя Господа от основной его миссии, от Божьего Евангелия. Я могу вам сказать, все учения Иисуса, и это должно касаться всех учений, которые говорится с кафедры, все учения Иисуса основаны и ведут только к одному, к Божьему Евангелию. В этом есть облегчение для стоящего за кафедрой, потому что как бы тема всегда и направление всегда одни и те же. Но в этом есть и определенная сложность для стоящего для кафедры, если он хочет импровизировать. Я скажу так, в учении импровизация как исключается в целом вообще. Потому что точка Евангелия всегда одна, направление к этой точке всегда одни. Какая импровизация? В чем импровизация? Поэтому все учения Иисуса в большинстве начинались так. Царствие Божие подобно тому. Ищите прежде Царство Божье. Цель Божьих учений – Устранение невежества, мешающее человеку принимать верой действия силы Духа Божьего через Божье Евангелие. Еще раз отмечу. Цель Божьего Евангелия – помочь возгреть веру, через которую принять то, о чем говорится в Божьем Евангелии. В Божьем Евангелии всегда говорится о намерении Бога что-то сделать для человека. Как обетование исцеления, обетование благословения, обетование мудрости, обетование спасения. Все эти обетования говорят о намерении Духа Божьего, которое не приводится само в себе. Поэтому человек вкладывает обетование в свое сердце, в свои уста, возгревает свою веру. Через веру он соединяется с силой Духа Божьего для реализации чего? Обетования. Так не действует учение. Так не действует учение. Но если вы слушаете обетование, и у вас такое состояние, что как будто обетование наталкивается на какую-то стенку, то есть причина, мешающая реализоваться Евангелия. В таком случае вам нужно отложить Евангелие и взять тематические учения, которые учат о том, что то, что вы хотите принять, есть таки воля Божья. Эти учения помогут убрать это препятствие, эту твердыню. К вам придет откровение, послушайте. Но откровение – это не возгретая вера. Откровение – это когда в вашем уме приходит точное знание от Бога. То есть фактически, знаете, как будто открылись небеса. Я понял! То есть до этого вы слышали, но тяжесть оставалась на месте. Небеса как будто были закрыты. И вы слушаете эти обетования, и вы уже знаете их на все наизусть. И вы можете уже с опережением даже диктору говорить, что там. Вы можете уже опережать его уже месяц, уже два, и ничего. Потом вы вспоминаете. Подождите, брат Олег говорил, что если Евангелие не достигает своего эффекта, надо послушать учение по этой тематике. Хорошо. Вы начинаете слушать учение одно, второе, третье, вдруг. Я понял. Бремя с души снято. Ум получает откровение, что является освобождением души. И когда ваша душа свободна, тогда ваш дух во союзе с Духом Святым беспрепятственно реализует обещанное. Тогда вы начинаете слушать обетование, и вы беспрепятственно участвуете в Божьем благоволении через это обетование. Так это действует. Опять-таки, по причине того, что дети Божьи чаще всего этого не знают, они вот и пытаются через обетование достигать то, что недостигаемо, откровение. А через учение пытаются получить то, что неполучаемо, освобождение, исцеление и то, что связано с верой. И, конечно, никаких результатов нет. Конечно, это мучает. Конечно, это засоряет мозги. Конечно, это голову превращает вообще непонятно во что. И, конечно, люди страдают, потому что нет целенаправленных, конкретных, ясных действий. Вы сами видели, что у нас определенные материалы, представленные в нашем магазине. Это слово веры, это учение. Они раздельны. И даже в определенных дисках есть диск-инструкция, как использовать слово веры, как использовать учение. Даже до того мы уже, поверьте, это было от Духа Божьего. Я бы никогда и представить себе не мог, что нужно написать инструкцию по пользованию. Но по мере того, как я наблюдал, как дети Божьи применяют то и другое, я понял, что для эффективности нужна инструкция. Поэтому в некоторых наборах не один диск и не два, а три. Первый диск – учение, второй диск – слово веры, и еще есть диск – инструкция по применению учения слова веры. Хороший подарочный вариант, правильно? Так вы бы пытались объяснить, послушай меня, я тебе расскажу, как применять слово веры. И вы бы загружали, он бы не понял. Послушай еще раз, я тебе расскажу, как применять учение. И вы бы загрузили, ничего не понял. А так вы подарили человеку, говори, слушай по порядку. Диск номер один – это инструкция по применению диска номер два и диска номер три. Хорошо. Прослушал. Понял. Слушай так. Потом слушай так. Есть. Пошлите дальше. Итак, второе, что мы отметили, что цель Божьего учения – устранение невежества, мешающего человеку принимать верой силу Духа Божьего через Божье Евангелие. Третья цель в учении Господа – Он учил о том, как принимать от Бога то, что говорится Божьему. То есть Он учил о том, как принять. Послушайте, можно учить о Божьем благоволении, представляя это в разных его комбинациях. А можно учить непосредственно о самом принципе принятия. Учение Марка 11:24. Имейте веру Божию. Классика. Классическое учение о вере. Марка 4 глава, которую мы будем рассматривать, это притча о сеятеле. Это вообще классика. Нагорная проповедь. Хотя это на самом деле учение. Называется Конституция Нового Завета. Учение, да. Есть учение, которое учит о том, как принимать. Есть учение, которое направлено на то, чтобы непосредственно дать откровение. Тоже своя специфика есть. Хотя я не стараюсь вам даже детали в учениях представить. Я пытаюсь вас подвести к общему пониманию, что у учения есть вполне конкретная цель. Произвести в вашем уме откровение, чтобы было беспрепятственное действие духа веры в вашем духе. В основном, когда ум вмешивается со своими какими-то этими, это становится препятствием. Давайте рассмотрим четвертую цель. То есть третья цель – это то, что в учениях Божьих говорится о том, как применять Божье Евангелие. Четвертая цель в учениях Божьих – Он учил, что и кто может мешать человеку принимать волю Божию, доступную в Божьем Евангелии. Одно из таких учений мы будем рассматривать притчи о сеятеле. Кто и что может мешать? Когда вы знаете, кто и что может мешать, в целом вы уже знаете, где можно препятствовать или противостоять. Пятая цель в Божьих учениях. Через разные притчи Господь раскрывал разные стороны действия Духа Божьего, осуществляющего Божье Евангелие. Как написано, Царствие Божие подобно тому, как сеятель, невод и женщина, и разные учения через притчи. Шестая цель в учении Господа или в учениях Божьих, Он учил о том, как жить в постоянном применении Божьего Евангелия. Эти учения описаны в текстах, всех известным Нагорной проповеди Господа. То есть, как жить непосредственно в Божьем Евангелии. Конечно, я не отметил все цели Божьего учения, но я обозначаю, что цель учений – откровение, а не вера. Цель учений – снять бремя и уничтожить ярмо твердынь ума, чтобы ум не препятствовал принятию того, что потом вы можете получить через возгретие вашей веры. Вот такая цель. Итак, что мы с вами увидели из этих даже шести, хотя их можно и больше представить, целей? Что цель учения не вера, а помочь человеку открыться к принятию слова веры, Божьего Евангелия, от которого вера. В медицинской практике есть такая особенность. По определенным болезням, когда вы приходите к врачу, врач вас послушает, посмотреть список уже прежде сделанных анализов и сказать так. Мы не будем вам назначать лечение, но мы назначим вам курс профилактики на 22 дня. На 22 дня езжайте в такой-то пансионат, попейте там водички, пройдите курс ОФП или ЛФК, что там он вам назначит, и все. А лечить, когда меня будете? Он говорит, вас лечить не надо. Все, что нужно привести в порядок вашу печень, а со всем остальным она сама разберется. Говорит, вы не больной, просто ваша печень не выполняет на должном уровне функции, вследствие другие органы страдают. Приводим в порядок печень, и все остальные органы страдать не будут. Не, конечно, вам бы гораздо проще принять 150 таблеток с побочными эффектами. Именно к этому в основном и стремятся люди. Но мудрый врач скажет, вам лечение не надо. Вам нужно пройти соответствующий курс, восстановить функции соответствующего органа, а дальше орган и сам сделает всю работу. Вот так и действует учение. Учение помогает Евангелию достигать свою цель. То есть у учения нет цели такой, как у Евангелия. Но учение как инструмент на разрушение твердынь, мешающему действовать Евангелии. Слава Богу, я верю, что вы уже имеете более... Единственное, у вас может быть вопрос, брат Лех, как мне отличить учение от Евангелия? Еще раз. Все учения, представляемые Иисусом, чаще всего представлены в притчах. Евангелие всегда представляется в форме обетований, которые чаще всего Иисусом берутся именно из книги пророков. Поэтому, когда Иисус проповедовал Евангелие, Марка 4 глава, то там написано, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал». Откуда Иисус это взял? Из пророков. Потому что это была форма обетований, представленная грядущим Мессией. Во исполнение обещанного Аврааму. Итак, цель учения не вера, а помочь человеку открыться к принятию слова веры, Божьего Евангелия, от которого вера. Вера от слышания слова веры, от Божьего Евангелия. Поэтому Сын Божий, зная всю полноту, старался для человека делать доступным как Божье Евангелие, так и через учение, чтобы Евангелие Божие могло достигать своей цели. Иисус пользовался этим как инструментами. Другое дело, что на сегодняшний день как-то не очень вникли в этот вопрос, поэтому на сегодняшний день как инструментом мало кто пользуется, но это является инструментами Божьими. Итак, Божье учение, отмечаю, для Евангелия, а не вместо или отдельно. Пусть у вас это закрепится навсегда. Божье учение для Евангелия, а не вместо или отдельно. Не вместо или отдельно. И тоже хочется отметить, что рожденные свыше, забывая, а чаще всего не зная цели Божьих учений, иногда настолько увлекаются разнообразием учений, что забывают то, к чему, по сути дела, приводит их к Евангелию. Иногда, общаясь с рожденными свыше, я задаюсь вопросом, они христиане веры евангельской или представители какой-то библейской школы? Условно, библейской. Потому что все, о чем они говорят, это не о том, что Бог хочет производить в них, а о том, чему они научились. Но то, чему они научились, это просто багаж знаний. Но это не работа Духа Господня. Знаете, вы никого не удивите из неверующего мира огромным багажом своих знаний. Но они будут всегда смотреть на вас и говорить, покажи, где Бог всемогущий в твоей жизни. Покажи. А вот как раз вот эта область Бога, освобождающего, исцеляющего, восстанавливающего, это как раз та область, которая достигается через Евангелие, а не через учение. Поэтому, если вы погрузитесь в одни учения, послушайте, учений очень много. Бездна, я не скажу премудрости в учении, но их очень много. И некоторые люди погружаются в них, что потом их оттуда и вытащить-то уже тяжело. Но я бы рекомендовал вас стать рассудительными. Не увлекайтесь, но будьте рассудительны и помните, что самое ценное и драгоценное, что для вас может быть, это слово веры или Евангелие. Оно как раз и названо хлебом с неба духовным. Не учение названо хлебом, а слово веры названо хлебом для вашего духа. Брат Олег, Евангелие, оно всегда одинаковое. В этом его и сила. Юродством или непривлекательностью. Слышите? В этом его сила, потому что в нем сила. Не в знаниях сила, а в духе сила. А учения, они несут откровение 100%. И работают с областью души 100%. Но сила в слове веры, в Евангелии, в Евангелии, в Евангелии. Поэтому в определенные моменты я целенаправленно слушаю Евангелие. И то, что я слышу одно и то же. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Но тут не вопрос, что я слышу. Здесь вопрос, что происходит в моем духе, когда я слышу. Поэтому, когда я слушаю Евангелие, я слушаю, что происходит в моем духе. Когда я слушаю учение, я слушаю, что происходит в моем уме. Я знаю, что Евангелие всегда поднимает во мне дерзновение. И Евангелие побуждает меня сказать желаемый конечный результат во имя Иисуса. Учение дает прозрение. Я просто прозреваю и понимаю, где именно был пробел, мешающий реализоваться Евангелие. И, друзья, я понял. Господи, каюсь. Затормозил я там. Вот подвис я там. Подглючило меня там. Каюсь. Все. Давай, Господь. Я верю, что теперь у тебя точно получится. Потому что не будет никаких препятствий. Это благословляет. Это благословляет. Следующее, что я хочу также отметить, что Божье учение никогда не фокусирует внимание верующего на самом учении. Это тоже в этом его особенность. Что Божье учение никогда не фокусирует внимание самого верующего на учение. То есть Божье учение подобно лестнице, по которой садовник поднимается за яблоком. Но лестница не ради лестницы, а ради чего? Яблока. Ради яблока. Цель Божьих учений, чтобы Евангелие в жизни человека работало во всей полноте. Допросим в вопросе исцеления. Человек слушает обетование исцеления, слушает месяц, слушает два, слушает три, четыре, пять. И он видит, что что-то с ним не то, не с обетованием не то, а что-то с ним не то. Потому что всякий раз, когда он слушает, у него все ставится под сомнение. Все как-то не так, и все не клеится. И все что-то в сопротивлении, что-то, 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 что-то. Послушайте, проблема не в нем, в самом как рожденном свыше духе, а проблема, что в уме есть какие-то твердыни, которые становятся серьезным препятствием для работы Евангелия. Но если человек обратится к инструменту, который мы называем учение, и спустя какое-то время разрушит эти твердыни, то послушайте, Евангелие, слово веры и исцеления достигнет своей цели. Поэтому мы можем сказать, что учение Божье лучше слушать целенаправленно. Не слушать мне интересно. Ой, когда уже дети Божьи перестанут быть дети умом в этом вопросе? Не слушайте то, что вам интересно. Слушайте то, что для вас важно, для того, чтобы беспрепятственно действовало Евангелие. Давайте я вам приведу такой простой пример. Допустим, у сестры, у нее накопились долги. Причем долги накопились и еще остались хвосты с того времени, когда еще не была рождена свыше. Она знает, что через то, что сделал Иисус на кресте, это рабство больше не является ее наследием. Она знает, что Иисус взял на себя ее долги и понес наказание. И она понимает, что есть слово веры, которое может возгреть ее веру в принятие Божьей помощи в этом вопросе. И она старается слушать слово веры. Старается слушать, 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 но что-то не то. Что-то не получается. Она говорит, стоп, поняла, хорошо. Значит, мне нужно пока, слышите, отложить в сторону Евангелие в вопросе освобождения от рабства недостатка финансового и слушать учения, пока мой ум не освободится от твердынь, мешающих принимать Евангелие. И человек целенаправленно начинает слушать учения, где говорится о Божьем благоволении, учится о Божьем благоволении, учится о том, как это достигается, учится о том, как действуют принципы, учится, 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 учится. И он слушает, 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 пока его ум не прозреет. Не прозреет. И как только ум открылся, вы откладываете учение и идете к Божьему Евангелию. Послушайте, у каждого человека 5 сфер. Духовная, душевная, телесная, финансовая, общественная. В каждой сфере нужно переживать Царство Божие, Евангелие. В каждой сфере должно быть проявлено Царство Божие, Евангелие. У нас хватит работы, поверьте. У нас хватит работы не только привести свою жизнь в Евангелие, а привести еще и свое окружение в Евангелие. И причем еще привести в окружение то место, где вы живете, в Евангелие. Все это достигается через слово веры. А учение помогает это достигнуть с Евангелия. Но это инструменты. Поэтому учение лучше слушать целенаправленно. Слышите? Целенаправленно. Точно так же, как вы целенаправленно многие действия в своей жизни делаете, не делайте их хаотичными. Мы называем это распорядок дня, мы это по-разному называем, но в целом это целенаправленные действия. Целенаправленное. Также учение мы можем рассматривать как свет. Как свет. Потому что учение проливает свет на какой-то вопрос. Читаю вам Иоанна 11 глава с 9 по 10 стих. Кто ходит днем или во свете, тот не спотыкается. Потому что свет мира, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Представьте себе такую картину. К вам подходит человек. Говорит, вы знаете, у меня серьезные проблемы. Всякий раз, когда я прихожу домой, не знаю, что происходит. Я постоянно что-то ударяюсь, что-то на меня падает. Что-то ломается, что-то рушится. Просто все ломается, все рушится. Это что-то не так. И, конечно, вы, как, допустим, там старший наставник, думаете, явно, что там у него дома живет какой-то демон. Потому что, ну, у верующего такое творится. Ну, он младенец, ладно, там, наверное, демон какой-то живет. И вы приходите, берете молитвенную группу, берете бойцов таких духовных, пошлите, там надо промолить квартиру. Вы заходите, звоните в дверь, открывает этот хозяин, и вы смотрите, он стоит в полумраке. Вы говорите, это мы, пришли молиться. Хорошо, заходите. И он начинает вас вести. Ведет по темному. Вы спотыкаетесь, вы ударяетесь, на вас что-то падает, вы где-то что-то цепляете, вы уже потеряли кого, кто там сзади шел. Уже, ау, где вы? Кто-то пошел туда, не сюда. И вот вы идете... Вы идете, и вы спрашиваете, послушай, ты видишь, сейчас половина не дойдет до конца этой комнаты. Может, давай свет включим? Он говорит, вы знаете, тут уже давно света нету. А я как-то вот и не стремился лампочки включить. Вот он так живет, и у него все рушится. Просто вот лампочки не вкрутил. Послушайте, Евангелие. Оно снимает бремя и уничтожает ярмо. Но что-то мешает ему реализоваться. Что-то мешает ему реализоваться. И это что-то в большинстве случаев находится именно в нашем уме. Откровение, оно убирает просто вот это препятствие, чтобы Евангелие могло реализовать волю Божию. Реализовать волю Божию. Поэтому Божье учение – свет во тьме невежества. Оно никогда не отменяло Евангелие и никогда не являлось Евангелием. Поэтому вы берете Божье учение и целенаправленно, внимательно слушаете, и слушаете, и слушаете. Ожидаете, что свет воссияет в вашем уме, не в духе. Придет откровение. Это может занять время, я согласен. Есть такой материал у нас на раскладке, называется «Спасение души или обновление ума». 2 года слушал учение об обновлении ума. Только через 2 года пришло то откровение, которое представило мне целый курс обучающего материала. Ну, слушайте, это специфика моего обучения. Я не говорю, что вам нужно так делать. Но, возможно, в каких-то сферах вашей жизни вам придется по полгода прослушать. Не переживайте, важен конечный результат. Знаете, Писание говорит, что женщина, когда рожает, терпит скорбь. Но когда родит, уже не помнит о боли своей. Потому есть момент, когда вы слушаете учение, слушаете, у вас уже мозги подкипают. У вас уже зависает все, у вас уже глючит от самих учений. Но вы понимаете, подождите, еще цель не достигнута, еще мозги какие-то не свободные, что-то еще не так в голове. Я знаю, что когда я достигну цели, мой ум освободится, я получу откровение. А пока не получил. Значит, надо снова еще продолжать. Что? Слушать. А может, мне уже можно другое учение слушать? Нет. Потому что здесь еще не достигнута цель учения. Твердыня еще не разрушена. Бремя еще не снято. Какое другое учение? Но мне так нравится тот проповедник. О, такой хороший брат. Он так красиво проповедует. Послушай. То, о чем он учит, соответствует тому, в чем тебе нужно освобождение? Нет, там другая тема. Ну, послушайте, симпатии с симпатиями. Расположение расположением. Но вам-то нужно исцеление. Дай Бог, чтобы уже дети Божьи повырастали из этого всего. Потому что все творение стенает, ожидает откровения сынов Божьих, а сынов Божьих до сих пор играют в песочник. Не нравится, не нравится. Приятно, неприятно. Знаете, когда вы приходите к стоматологу, вы не ожидаете, что он вам боли причинять не будет. Единственное, что вы просите, первое, уколите, пожалуйста, что-то обезболивающее, чтобы я мог здесь дальше просидеть. Чтобы моя любовь к вам сохранялась. Уколите что-нибудь обезболивающее. Но вы прекрасно понимаете, что этот человек может причинить вам боль. Но не потому, что он вас ненавидит, а потому, что он будет взаимодействовать с теми частями вашего естества, которые вот как-то через нервную систему будут передавать какие-то моменты. Вот так и учение. О, учение как стоматолог, который не всегда работает с новокаином. Не всегда с обезболивающим. Поэтому в каком-то случае терпение будет иметь свое совершенное действие. Вы что слушаете? Слушаю это учение. Сколько вы можете его слушать? Пока не знаю, но мозги еще подвисшие. Вот и весь разговор. Все учения Господа Иисуса необходимо рассматривать именно в свете проповеди Божьего Евангелия. Только так нам раскрывается истинное их содержание и назначение от Бога. Дай Бог, чтобы вы тоже это вместили. В большинстве случаев учениям, которые Иисус дает в притчах, придают деноминационный смысл. Причина основная в чем? Учение не рассматривают через Евангелие. Если вы будете рассматривать учение через Евангелие, вам не получится придать ему деноминационный смысл. Поэтому, если мне кто-то представляет какое-то учение, которое представлено было Иисусом в какой-то из притч, у меня есть вертикаль и у меня есть горизонталь обработки этого учения. Первое. Я всегда беру Евангелие. Обязательно. И следующее. Я всегда беру притчу о сеятеле. Так как без этой притчи понять все притчи невозможно. Если после этого это учение остается живым, то я могу его рассматривать. Если оно не остается живым, если пациент умер, то пациент умер. И зато я не спорю с этим человеком, потому что понимаю, что то, что он представляет, больше представлено под влиянием деноминации, а не под откровением от Святого Духа. Поэтому мы будем рассматривать с вами Божье учение, записанное в Евангелии от Марка. Будем рассматривать его в свете именно того, что говорится в Божьем Евангелии. Потому что когда Иисус говорит, сеятель сеет слово, он не говорит о слове, которое не касается Евангелия. Там именно раскрывается слово веры. Сеятель сеет слово веры. Не учение. Там вообще учение речь не идет. Там идет о слове веры. И мы будем очень детально это все представлять. Поэтому и есть необходимость говорить то, что я сейчас говорю, чтобы вы понимали, что притча о сеятеле, она раскрывает очень серьезную конкретику. Там все конкретно. Там нету общих фраз. Там есть конкретика, которая выстроена по вертикали во всех деталях. Все участники прописаны, все инструменты прописаны, и какие результаты тоже прописаны. Никакой импровизации. Никакой импровизации. Итак, мы говорим с вами, что все учения Господа Иисуса необходимо рассматривать именно в свете проповеди Божьего Евангелия. Только так раскрывается истинное их содержание и назначение от Бога. Читаю вам, что сказал апостол Лука, или пишет апостол Лука. Первая глава, с 1 по 4 стих. «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам, то бывшие с самого начала, то мы, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен». Смотрите, у учений есть основание. Как вы думаете, что является основанием для всех учений? Евангелие. Божье Евангелие. То есть для того, чтобы учения правильно ложились, должно быть положено правильное Евангелие или правильно представленное Евангелие. Учения никогда не идут вразрез с Евангелием. Они не идут параллельно. Они всегда ведут к Евангелию. Чтобы вам более детально представить картину, она представлена в книге чисел. Стоит скиния собрания, а все колена стоят по кругу. Это называется централизованная система. Евангелие посередине, а учение как спицы. Как спицы, которые присоединены к Евангелию, а не отдельно. И если учение не ведет к Евангелию, то оно ведет к кому-то или к чему-то другому. Чтобы вы понимали, не бывает простых учений. То есть кто-то взял от себя, что-то какое-то зарядил. Нет. За этим всегда кто-то или что-то стоит. Почему я говорю кто-то или что-то? Потому что может стоять человек, а может стоять кто-то в облике человека. В любом случае это всегда известно и заметно. В данном случае мы сейчас просто не эту тему рассматриваем. Итак, основание для всех учений – Евангелие. Прочитаем вам из книги Деяний, 10 глава, 37 стих. «Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. И дальше апостол Петр говорит тот фрагмент Евангелия, который проповедовал Иисус и на котором Иисус строил свое служение. И вы знаете, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, Дух Господень на мне. И Он, Иисус, ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, причина, потому что Бог был с Ним. О чем Иисус говорил? Дух Господень на мне, Бог со мной. Со мной Бог, все, что я хочу делать, хочу не я, а Бог, который во мне, Он творит дела. А читаю теперь само Евангелие, которое Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. Послушайте, Евангелие, которое Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи, строилось на двух стихах из Писания, книги пророка Исаии и книги Левит, которые объединяются в Исаии 61 глава. И вот как оно звучит, Евангелие, Луки 4 глава, с 18 по 19 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Вообще, это базовый стих, слышите, базовый стих для Евангелия. Но это является и Евангелием, на котором базируются и должны базироваться все учения. Все учения. Поэтому, допустим, если я слышу учение, или слышу, давайте возьмем так, или слышу Евангелие, в котором говорится о том, что человеку нужно нести еще свои наказания, то я понимаю, что это никакого отношения к Евангелию не имеет. Потому что в Писании написано, что наказание мира нашего было на нем. И ранами Иисуса мы исцелились. То есть Евангелие говорит о другом. Возникает вопрос. Подождите, а что они тогда называют Евангелием? И я могу вам сказать, что в большинстве случаев, даже в евангельских церквях, то, что говорится, не всегда Евангелие. Не всегда Евангелие, потому что не всегда основано на Евангелии. Евангелие является словом веры. Скажите, можно назвать словом веры, когда человек говорит: «Если ты не покаешься, пойдешь в ад». Подождите, это что, Евангелие? Это вообще никакого отношения к Евангелию не имеет. Это что, благая весть? Радостная весть? В чем здесь радостная весть? Может, для мазохиста радостная весть, может, для палача это радостная весть. Но для человека, который не хочет в ад пойти, это не радостная весть. Но в основном это представляет как радостная весть. Поэтому есть целые движения, по-другому их не назовешь, которые Евангелие представляет то, чему которое вообще никогда не имело Евангелие. Потому что то Евангелие, которое проповедовал Иисус, оно вполне конкретно. А они говорят о чем-то другом. А я вам скажу, почему они считают то Евангелие. Они думают, что если они читают это из Евангелия, то это Евангелие. Послушайте, в Евангелии, которое есть у вас, Новый Завет, там есть и учение, и Евангелие. И Евангелие вполне конкретны, и учение вполне конкретны. И не все, что здесь записано, является Евангелием. Потому что Евангелие имеет свою цель, учение имеет свою цель. Но названо в целом это Евангелие. В целом. Но это не значит, что если вы читаете, как Иисус говорит книжникам и фарисеям, я читаю вам Евангелие. Слушайте, гробы окрашены. Ну послушайте. Если я вам читаю из Евангелия про гробы окрашены, которых он называл книжников и фарисеев, то это раз что, Евангелие? Это ситуация, которая представлена по отношению к тем людям. Но оно записано где? В Евангелии, которое в целом Евангелие. Но у людей сформировалось такое представление. Если записано в Евангелии, значит, это тоже Евангелие. Но послушайте, гробы окрашенные далеко не Евангелие. Что для них Евангелие? Это остается вопросом, что для них Евангелие? Потому что Евангелие, что учение имеет вполне конкретную цель. Вполне конкретную цель. Поэтому тот конфликт, который на сегодняшний день существует в христианских кругах, он в большей степени основан не на Евангелии. Проблема не в Евангелии. Проблема в том, что учение не строится на Евангелии. Вот если бы учение, которое есть, положили на Евангелие, послушайте, половину бы просто аннулировалось бы. А другая половина не стали бы предметом спора. Просто не стали бы предметом спора. Потому что ну как спорить о том, что ведет к Евангелию? Евангелие само за себя постоит. Не переживайте, ребята. Евангелие само за себя постоит. Потому что там всегда есть Дух Господень, который свидетельствует о том, что это Евангелие. А учение надо доказывать. О, я им докажу. Я им докажу, что они неправильно говорят. Подожди, но то, что ты будешь доказывать, это то же самое. Ты пытаешься учение пробить учение. Но и то, и другое не ведет к Евангелии. А ведет просто каким-то своим представлением о чем-то. Поэтому умники очень часто спорят между собой. Я ему докажу. Нет, я ему докажу. Вот, я бы, давайте докажем. Давайте слушайте сегодня учение против тех. Сегодня мы будем учиться против тех. А те учатся в том месте, а мы против тех учимся. Сегодня я буду учить вас, что там, где учат там, там неправильно. Подождите, что это за ерунда? Зачем вам говорить, где неправильно? Если мы говорим учить, то давайте учиться, как принимать от Евангелия, а не учиться тому, где неправильно. И вот это существует, и оно ворует время. И люди пока в невежестве. Знаете, если вам кто-то скажет, сестра Клавдия, идите, пожалуйста, к стоматологу, пусть он проверит ваши колени. Вы скажете, из уважения, что вам сказал, допустим, там человек, какой-то там лидер, может быть, или наставник, вы скажете, брат такой-то, вы пошутили? В чем я пошутил? Вы направляете меня к стоматологу, чтобы он проверил мои колени. Но какая разница, он же тоже врач. Я могу вам сказать точно, в следующий раз вы никого не порекомендуете подходить к этому человеку. Вот почему на сегодняшний день очень мало серьезных людей хочет иметь дело с верующими. Потому что этот детский лепет, как и детский сад, просто утомляет. Знаете, когда за каждое слово отвечает немаленькое серебро, то на все воля Божья может стать для вас последним днем. Понимаете? Может быть, вы не понимаете немножко, о чем я говорю. Но когда к вам приходит человек, от решения которого зависит его жизнь и жизнь его семьи, и он подходит к вам и спрашивает: у меня такая ситуация, мне нужно слово от Господа. А вы говорите: вы знаете, на все воля Божия. Ну, если вы 90-й псалом перед этим не прочитали, то я думаю, вы схлопочете. Почему? Потому что вы боитесь, это ж надо сказать слово, а вы не знаете, что сказать. Вы не хотите человека потерять и умность не потерять. И происходит то, что происходит. Нету никаких последовательных, нет каких взаимодействий. Послушайте, Иисус никогда не действовал. Брат Олег, вы отошли от простоты во Христе. Когда я это слышу, я и запах слышу размера памперса, который до ушей. Они никогда не понимали, что такое простота во Христе, с чем она была связана и как она проявлялась. Послушайте, то, что я вам говорю, это детский сад, это ликбез. Но когда много мусора, простота кажется сложной. Сложной. Послушайте, учения Иисуса никогда не несли в себе сложности. Евангелие вообще было простым всегда, потому что одна и та же тема и об одном. Непривлекательность, юродство. Учение всегда вели к Евангелию. И если я даю какое-то учение, которое помогает принимать от Евангелия, а этот младенец прикрывается памперсом благодати, то у него вопрос. Он думает, если Богу угодно, он и так ему даст. Да Бог уже все дал. Скажите, чего Бог не дал в своем сыне? Скажите, чего он еще не сделал, чего он не дал? Вот младенцы на сегодняшний день объединяются в младенческие отряды и пытаются этими младенческими отрядами представлять что-то вроде бы умное. И на этом притыкаются дети Божьи, потому что на сегодняшний день хотят видеть результаты. Результаты. А результаты – это всегда следствие очень четко проделанных действий, ясных проделанных действий. И если написано, что Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семечку куда? В землю. Она должна быть в земле, она должна быть полита, и спит, и встает днем, и ночью, и не видит, ибо земля сама собой производит. Есть определенная последовательность. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно. Брат Олег, вы отходите от простоты во Христе. Итак, мы с вами говорим о том, что такое Божье учение. Оно вполне конкретно. И у него есть цель – освободить вашу душу от тех твердынь, которые мешают свободно действовать Евангелие. Если учение не основано на Евангелии, и именно они, учения, не основанные на Евангелии, стали основной из причин, которые используют деноминации, религии. Поэтому я верю, если бы каждый рожденный свыше понимал специфику действия учения и специфику действия Евангелия, он бы уже не разрешал себя водить и вермишель на уши кидать, потому что было бы четко все ясно и прописано. Я открываю Новый Завет, я вижу, где Иисус учит, я вижу, где Евангелие, я вижу, где мне нужно брать учение, и это учение будет работать надо мной, я вижу, где мне нужно брать Евангелие, обетование, и это будет работать надо мной. Все. Поэтому отсутствие основания как Евангелия стало причиной многих раздоров, многих учений, основанных на деноминации, которые больше сеют разделение, чем единство. Чем единство. 2 Тимофея 4.3. И будет время, когда здравого учения или учения, основанного на Божьем Евангелии, принимать не будут, но по своим прихотям или исходя из того, что они считают необходимым и понятным в свете их деноминаций, будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Стили слуху означает, говорили только то, что соответствует их доктринам и традициям. Вопрос не в том, что я говорю, вопрос в том, на чем я основываю то, что я говорю. Любое учение всегда нужно проверять в контексте Евангелия. Неважно, от кого оно исходит. Если учение не ведет к Евангелию, если учение не помогает эффективно действовать Евангелию, это учение ведет к кому-то или к чему-то другому. Религия никогда не придерживалась Евангелия Нового Завета, но живя ветхими образами, бесславия, она и Евангелию придает ветхий образ. Ветхий образ. То есть я не раз слышал, когда рожденные свыше, исполненные Духа Божьего, искупленными от проклятия, когда им говорится о том, что Бог будет испытывать всех, как Иова, загонит всех в пустыню, как народ Израиля, будет гонять, как Давида, будет бросать их в яме, как Даниила и Иосифа, и тому подобные учения. Все это направляют на рожденных свыше, искупленных от проклятий и власти зла. Опять-таки, причина, почему до сих пор это используют? Потому что убрано основание Евангелие, и возникает потом учение. Именно Божье Евангелие является центральной истиной всего, о чем говорил Господь Иисус в своих учениях. Для верующих именно Евангелие должно являться стандартом и ориентиром. Именно через Евангелие необходимо пропускать все учения, чтобы видеть, к чему они ведут. По-другому вы не увидите. Если учения не ведут к Божьему Евангелию, к Духу Божьему, к благословению Духа Божьего, к жизни в Его силе, то они ведут к кому-то или к чему-то другому. Когда апостол Иоанн слышал разнообразие учений, он понимал во многом, от кого и от чего они исходят. Поэтому во втором послании Иоанна, 9 глава, он сказал так: «Всякий, приступающий учение Христова или приступающий учение...» Послушайте, он не говорит «приступающий учение о Христе». Он говорит, всякий приступающий или говорящий вразрез тем, что говорил Иисус в Евангелии от Бога. Вот оно о чем. Потому что Иисус не учил о самом себе. Иисус учил о том, кто в нем, о Отце, о взаимодействии с Духом Божьим. Всякий приступающий или говорящий вразрез тем, что говорил Иисус в Евангелии от Бога, и не пребывающий в нем, не имеет Бога или не взаимодействуют с Ним. Как взаимодействовать с Ним, если это не слово веры? Без веры Богу не угодить. Пребывающий или практикующий, пребывающий в учении Христовом, имеет и Отца, и Сына. То есть через слово веры он взаимодействует и с тем, и с другим. Но учение помогает освободиться от твердынь. Когда я пребываю в учениях Иисуса, я освобождаюсь от твердынь. И тогда Евангелие достигает своей цели. Тогда я переживаю и Отца, и Сына, и Духа Господня. Теперь давайте подытожим некоторые отмеченные нам отличия Божьих учений от Божьего Евангелия. Божьих учений от Божьего Евангелия. Первое. Божье учение – это не слово веры. Мы закрепились с вами. Теперь всякий раз, когда вы будете слышать слово «учение», вы будете понимать, что сейчас будут работать в моей голове. Хорошо. Второе. Цель Божьих учений – устранение невежества, мешающего человеку принимать верой действия силы Духа Божьего через Божье Евангелие. Третье. В учениях Господь учил о том, как принимать от Бога то, что говорится в Божьем Евангелии. Четвертое. В учениях Божьих Он учил, что и кто может мешать человеку принимать волю Божью, доступную через Божье Евангелие. Очень была конкретная. Следующее, пятое. В Божьих учениях через разные притчи Господь раскрывал разные стороны действия Духа Божьего, осуществляющих Божьего Евангелия, как написано, Царствие Божие подобно тому, и представлял это. И шестое. В учениях Господь учил, как жить в постоянном применении Божьего Евангелия. Божье Евангелие не перестало быть активным и важным, и необходимым после того, как человек рождается свыше. Наоборот, как раз после того, как он рождается свыше, он нуждается в Божьем Евангелии больше, чем даже до того, как он его пережил. Как ни удивительно, но это так и есть. Потому что через Божье Евангелие мы заходим туда, где Евангелие Бога становится доступным еще больше. Евангелие спасения открывает дверь нам, и мы заходим. Поэтому основное отличие Божьего Евангелия от Божьего учения в цели их применения. Вот где. Есть то, для чего мы применяем Божье Евангелие, есть то, для чего применяем Божье учение. Когда мы будем рассматривать с вами учение Иисуса, притча о сеятеле, мы будем раскрывать основную его цель. Но та цель, которую мы будем раскрывать, будет фокусировать ваше внимание всегда на эффективность действия Евангелия. И вы это будете слышать постоянно. И я верю, что это будет производить свою эффективность. Ваши отношения как к обетованиям, так и их применением будет очень сильно меняться. Поэтому я хочу дать вам некоторые рекомендации по поводу тех учений, возможно, где вы слышите какие-то. Я дам небольшие рекомендации. Слушая какое-либо учение, постарайтесь увидеть в своем духе, к чему или кому именно оно вас ведет. Также, что или кто оно вам открывает и в чем оно держит во время слушания. Еще раз прочитаю. Слушая какое-либо учение, постарайтесь увидеть в своем духе, к чему или кому именно оно вас ведет. Учение. Оно все равно вас кому-то направляет. Также, что или кто оно вам открывает. То есть оно вам кого-то открывает, какую-то личность. И в чем оно вас держит во время служения? В страхе, в волнении, в беспокойстве, в радости. В чем оно вас держит? Второе. Во время слушания учения обратите внимание, облегчает ли учение принятие от Бога? Или оно возлагает на вас дополнительные бремена? Страх, сомнение и разочарование. Третье. Слушая, обратите внимание, на ком? На каком завете основано учение? И в ком представлены те, кому обращено учение? В славном Божьем Сыне или в бесславных образах Ветхого Завета? Очень важный момент. Четвертое. Кто является краеугольным камнем учения? Славный или бесславный образ? Тоже важный момент. Пятое. Кому и на что обращает ваши взоры это учение? Тоже очень важный момент. И шестое. Слушая учение, держите перед собой Божье Евангелие. Так вы сразу увидите, что это за учение. Это очень важно. Конечно, это не все моменты по рекомендации, которые я бы вам подсказал. Но в целом я верю, что когда вы прослушаете притчу о сеятеле, и, возможно, в каких-то направлениях получите достаточно глубокие откровения, это будет хорошей платформой в целом для того, чтобы вы более детально отнеслись к Евангелию и более эффективно его применяли. Итак, мы с вами положили основание, а начиная со следующей встречи, мы начинаем делать первый шаг по отношению к учению притчи о сеятеле. Мы непосредственно уже возьмем саму притчу и начнем формировать на ее взгляд. Я верю, что сейчас вы как бы получили немножко разграничение. Давайте я еще раз заберусь в ваши мозги. Евангелие – это слово веры, цель которого – возгореть вашу веру для принятия от Духа Божьего того, что дается в Евангелии или в обетовании. Учение – цель учения, разрушение твердынь в уме человека, мешающим принимать то, что говорит Евангелие. Давайте поблагодарим Господа Иисуса за то, что Он трудится над нами, приливает свет в нашу жизнь, и мы устраняем всякий эксперимент и действуем, как мудрые и рассудительные строители Царства Божьего, без экспериментов и траты времени. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благословлены тем, чему ты нас учил. Спасибо тебе. Мы ожидаем, что это будет не оставлять нас прежние, будет уходить суета, бессмысленность и бесполезность. Иисус, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что Твой могущественный Дух действует в их душе, снимая всякое бремя и разрушая всякое влияние тьмы. Да приходит откровение, да приходит ясное стратегическое понимание применения и Евангелия, и учения Божьего во имя Иисуса. Спасибо тебе за это благословенное время, за то, что ты трудишься над нами, Иисус. Мы верим, что у тебя получится. Мы верим, что ты, начавший в нас, это доброе дело, совершишь его. Мы ожидаем, что мы будем научены Господом, и великий мир будет в нашем духе и в нашей душе. Спасибо тебе, Иисус. А я благословляю каждого слушающего и благодарю тебя за то, что откровение от Святого Духа могущественно действует в их душе, прямо сейчас. Мы также благодарны Тебе, Господь Иисус, за благодать, благодать умножения. Спасибо Тебе за то, что она могущественно действует в наших жизнях. И прямо сейчас мы берем свое семя веры Мы благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем с него урожай, который да приходит в житницы и кладовые сеющих семя во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус, за обильный урожай благословений. Да будем мы богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными. Во имя Господа Иисуса. Аминь.